слухаєте Вільне Радіо. Вільне Радіо.
В ефірі Свободного Радіо актуальне інтерв'ю. С вами Никита Днепровский, и в этот раз мы поговорим о музыке, ее видах и стилях. Чем высокие жанры музыки отличаются от низких? Можно ли стать виртуозом, не занимаясь музыкой с детства? И как современные технологии помогают музыкантам? Об этом мы побеседуем с композитором Алексеем Шмураком.
В общем, для начала, Алексей, расскажите, пожалуйста, о себе. Со скольки лет вы занимаетесь музыкой?
Ну, я родился в 86-м, занимаюсь музыкой с 93-го года, то есть это с 6,5 лет в музыкальной школе. Потом я учился в 10-летке, это специализированная школа, это как среднее специальное образование киевской. Ну и затем поступил в консерваторию на композиторское отделение и получил диплом композиторского образования. Но параллельно с этим я учился как пианист до консерватории. И, собственно говоря, в основном моя, ну, скажем так, моя первая карьерная площадка была ансамбль «Nostri Temperis». Это такой коллектив, который мы с моим коллегой, композитором Максимом Коломийцем создали в 2007 году. И он существовал до где-то 2015-16-18 года, где-то так. То есть около 10 с копейками лет. Собственно, чем занимался этот ансамбль? Он играл музыку современных украинских и зарубежных композиторов и инициировал какие-то междисциплинарные проекты. И именно, собственно говоря, одним из таких междисциплинарных проектов был проект, который назывался «Звукоизоляция», который мы проводили на территории завода «Изоляция» в Донецке. Это еще, естественно, до оккупации. Вот таким образом у нас установился контакт с фондом «Изоляция», и позже, вот уже много-много лет спустя, уже фонд «Изоляция» обратился ко мне как к, уже как к лектору с просьбой прочитать там какие-то лекции, сделать воркшопы уже, ну, в совершенно новой ипостаси. Вот, и получается, что еще в процессе того, как я занимался вот исполнительством академической музыки, играл на фортепиано, там, дирижировал, придумывал проекты, в процессе этого я понял, что ограничивать себя только рамкой академической музыки, то есть сочинять ноты, исполнять эти ноты, ну, свои или чужие, понятно, дирижировать ими, там, и так далее, мне этого мало. Ну, в смысле, я чувствую, что это не та рамка, в которой я себя комфортно чувствую. Поэтому я стал экспериментировать. У меня был песенный проект, который называется «Исторический док», такой low-fi underground-ный проект, такой нишевый, немножко издевательский. Я начал сотрудничать с представителями других дисциплин, там, с хореографами, режиссерами, художниками, виджеями и так далее. Вот. И таким образом постепенно как бы вышел из вот этой узкой ниши академического композитора, в которой я был, ну, получается, первые, сколько там, 22-23-24 года своей жизни.
Сколько на вашем счету музыкальных произведений? Где их можно услышать?
Ну, наверное, самый легкий способ — это просто ввести мою фамилию и имя в YouTube. Там что-то, наверное, выскочит. То же самое в SoundCloud, только на латинице надо набирать. Есть моя музыка и на узкоспециализированных сайтах, там, например, на Classic Online.ru или еще на каких-то трекерах. Но как бы дело в том, что с академической музыкой вообще сложилась такая странная ситуация, что композиторы пишут ноты, они, условно говоря, заботятся о том, чтобы их правильно сыграли, но академические композиторы редко когда заботятся о качественном саунд-продакшне своих записей. То есть вообще, в принципе, саунд-продакшн, он больше качественный саунд-продакшн. Он либо характерен для исполнения старой хорошей классической музыки, там, условно, Моцарт, Вагнер и так далее, либо характерен для неакадемической музыки, то есть поп, рок там, и прочее. А вот как раз современные академические композиторы, особенно на постсоветском пространстве, то есть там, где нету мощной индустрии, мощной поддержки, там, государственной или институциональной, очень мало качественных записей. То есть только в последнее время начали что-то такое появляться. Вот, поэтому, соответственно, у меня не так уж и много действительно качественных именно с точки зрения саунд-продакшн записей. Поэтому в этом плане в основном те записи, которые мои есть в интернете, в моих произведениях, в смысле, это в основном живые записи. И там, ну, есть свои моменты, там, условно говоря, шум аудитории или там какие-то помехи и прочее.
Скажите, насколько легко написать хорошую композицию с точки зрения композитора?
Это зависит от контекста, то есть, условно говоря, допустим, есть много историй, когда композиторы очень быстро писали качественную музыку вынужденно, то есть, например, условно говоря, либо у них заказчик требовал срочно, ну, чтобы все было выполнено, либо просто такие были, ну, психические, что ли, условия. Например, скажем, Шостакович, когда писал «Седьмую симфонию», он ее очень быстро написал, просто такая была ситуация. Или, например, там известны случаи, когда заказчики запирали композиторов в их комнатах и требовали, вот пока, значит, ты не закончишь партитуру, ты отсюда не выйдешь. Такое было, да, в истории. Но и бывают совершенно другие случаи, когда, например, ну вот, допустим, если взять Западную Европу, там, условно, Францию, Германию, Швейцарию, Австрию и так далее, то очень часто многие композиторы там находятся в таком гиперпривилегированном положении, когда они могут себе позволить там жить на какой-нибудь резиденции, в каком-нибудь красивом замке, там, или вилле, или еще где-нибудь, там, путешествовать и так далее, и долго-долго спокойно писать музыку, заниматься исследованиями там, и так далее. То есть это зависит от экономики, по сути говоря. То есть если экономика, ну, композитора такова, что ему обеспечивают не только, скажем так, бытовые потребности, но и вот в какой-то степени вот эту исследовательскую деятельность, то можно потратить довольно много времени. Вот. А если задача это, ну, бывают же и другие случаи, когда нужно срочно что-то качественно сделать, и в таком случае имеет значение мастерство, профессионализм. В таком случае уже дело, ну, как бы не до жиру, что называется. Скажем, барочные композиторы, такие как Бах, Гендель, Вивальди и так далее, они писали очень быстро. Очень много. У них просто не было выбора. Просто их заказчики, то есть условные там короли, князья, церковь и так далее, они требовали, ну там, условно говоря, каждую неделю по кантате, да, или там, не знаю, каждые там две недели по симфонии, и они не писали их.
Быть композитором – это больше вдохновение или о рутинной работе? Как это происходит у вас, а как работают другие музыканты?
Рутинная работа — это, смотрите, мне кажется, что в любом профессиональном деле есть рутинные практики. То есть, условно говоря, звукорежиссер, если он, там, допустим, не знает, как крутить фейдеры, да, или как мутить каналы, он просто не, ну, не может быть звукорежиссером, как, какое бы вдохновение его не осенило. То же самое, я думаю, со всеми остальными профессиями. И, безусловно, есть рутина и у композитора тоже. И это зависит от того, в какой технической среде он работает. То есть, если, например, взять композиторов, скажем, не академической музыки, да, которые работают с электроникой, то для них рутина — это, например, там, создать там, проект, правильно разделить его там по дорожкам, правильно пространство простроить, всякого рода обработки и прочее. Для, скажем, композитора нотного рутина — это составить план партитуры, то есть понять, условно, где у него что находится, быстро эту партитуру расчертить и так далее. То есть это рутина — это, по сути, то, что... Точнее, не рутина, а опыт рутины — это то, что позволяет тебе быстро делать нужные тебе вещи. А вдохновение — это, ну, не знаю, это биохимия, да, то есть это как бы, условно говоря, там какие-то гормоны взыграли, какие-то обстоятельства сложились, что-то символическое у тебя сложилось в голове, да, и ты там что-то быстрее пошло или лучше пошло. Но в целом только на вдохновении, конечно, работать, ну, вообще невозможно.
Вы ведете музыкальный подкаст «Ашош», который называется. Скажите, как вам пришла такая идея, какой из роликов вы можете порекомендовать для ознакомления и какой гость был самым запоминающимся?
Ну, наверное, нужно начать с того, что я это делаю не сам, а со своим коллегой Олегом Шпудейко. Это электронный композитор без академического образования, который в последние годы стал очень известным. Его музыка там получила международное, в том числе, признание. Мы сотрудничаем вместе с ним с 2013 года, с 2013 года, уже получается 8,5 лет. И за это время много чего делали. То есть это были и инсталляции для музеев. Например, наши произведения хранятся в коллекциях Национального художественного музея в Киеве и Музея современного искусства в Одессе. Мы делали перформансы, сотрудничали, например, с такими организациями, как «Пливка» и «Ухо». У нас были и концерты за границей, например, в Берлине. И где-то с 2019 года мы поняли, что нам еще бы хорошо было бы заняться какой-то деятельностью, в которой мы бы вербально, то есть словесно, текстуально как-то оформляли наши мысли, наш опыт. Вот. И сначала это появился влог «Ашош», где мы, ну, то есть видеоролики, где мы рассказывали, ну, говорили на ту или иную тему, там, подыскивали какой-то материал. Среди гостей, получается, были, значит, украинский артист, который работает в жанре эмбиента, Игорь Елевец из Днепра. Был российский пианист современной академической музыки Михаил Бузин, который играет всякую сложную, странную музыку на рояле. Вот, был еще один композитор, который работает в компании Endel. Это компания, которая делает, ну, по сути, она создает нейросети, которые генерируют музыку. То есть, вообще, в целом, мы находимся в эпохе, когда постепенно ручной, да, труд, я имею в виду арт, да, искусство, он постепенно все больше и больше делегируется, да, какая-то часть этого труда делегируется роботам. То есть, в частности, вот, например, вот эта корпорация, она занимается тем, что она создает, ну, как бы удобные интерфейсы для того, чтобы человек мог под себя, так сказать, да, подстроить некую машину, которая будет ему выдавать, потоково выдавать музыку. То есть Ашош — это прежде всего платформа для людей, у которых нет специального образования, но которые интересуются чем-то необычным музыкой. То есть мы не говорим о такой самом верхнем, очевидном слое поп-музыки, да, то есть мы не обсуждаем там вышедшие, условно говоря, клипы, там, не знаю, Киана Эльза или что-то такое. Вот. Но вместе с тем чем мы не углубляемся в такую гиперузкоспециализированную терминологию. Мы находимся скорее посередке. То есть мы стараемся говорить понятным языком, объяснять какие-то вещи, находить такие метафоры, такие, ну, скажем так, такие означающие, да, через которые можно объяснить необычную музыку людям, которые ею интересуются. Вот. У нас уже образовалась определенная аудитория, у нас около 2000 подписчиков в Телеграме, есть и патроны на Патреоне. То есть есть люди, которым это необходимо как бы на регулярной основе. То есть это уже стало... Это уже превратилось в, опять же, вот, возвращаясь к вашему вопросу, в рутинную практику для нас.
Какие музыкальные жанры вы могли бы назвать вашими любимыми? А какие наоборот? Есть ли вообще такое понятие, как хорошая и плохая музыка, высокая и низкая?
Не, ну это же все социальные какие-то фреймы, которые зависят от того, из каких ценностей вы говорите. То есть для одного человека, ну, скажем, представим себе какого-то там, допустим, гопника, да, для него высоким жанром будет блатняк, да, представим себе какого-то профессора консерватории, для него высоким жанром будет классическая музыка и так далее. То есть все зависит просто от того, какой у вас опыт и какие у вас ценности образовались, так сказать, в течение жизни. А вот, если говорить обо мне, то, ну, конечно же, мне ближе всего академическая музыка, но также я очень люблю джаз и люблю многие направления неакадемической музыки. Например, IDM, скажем, босса-нова, много чего в эстрадной музыке мне нравится, много чего из поп-музыки. Из рок-музыки мне больше нравится прог-рок или там арт-рок. Ну, вообще, в целом, я даже скорее в меньшей степени по жанрам для себя музыку, ну, скажем так, тарифицирую, да, или инвентаризирую. Вот. А в большей степени скорее по тем чувствам, которые она у меня вызывает. То есть это больше скорее, мне кажется, связано не столько с моим, ну, скажем так, профессиональным, да, статусом, сколько просто с моей личностью, с моей психикой.
Я напомню, у нас в гостях композитор и музыкант Алексей Шмурак. Говорим о современной музыке и развитии музыкальных технологий.
Можно ли стать профессиональным музыкантом, если начать играть на музыкальном инструменте не с детства, а во взрослом уже возрасте?
Это очень сложный вопрос. Дело в том, что есть ряд вещей, которые действительно важно осваивать в психофизиологически гибком состоянии. Ну, это в первую очередь касается каких-то тонких настроек слуха и рук, то есть тактильных ощущений. Ну, скажем, если взять такой инструмент, как скрипка, то для того, чтобы действительно по-настоящему хорошо на нем играть, считается, такое есть мнение специалистов, что нужно в детском возрасте уже начать устанавливать связь между слухом, да, то есть между... Как бы, скажем так, теми функциями мозга, да, которые касаются слышания различных тонкостей звуковысотности, там, тембра, интонации и так далее. Вот. И, собственно говоря, руками. Да, то есть, поэтому есть такой шаблон, что вот детские ручки должны вот нащупать все эти позиции там, и прочее, прочее, прочее. Что касается фортепиано, то здесь, конечно, гораздо проще. Это в целом вообще очень, ну, технически, и я бы даже сказал, по интерфейсу фортепиано очень простой инструмент, поэтому, собственно, подавляющее большинство людей что-то могут на нем сыграть, да, там, чижик-пыжик и так далее. Вот. А если говорить о духовых инструментах, то зависит от того, какой. То есть, скажем, блок-флейту, мне кажется, может освоить человек в любом возрасте. А вот, например, флейту или, скажем, трубу, валторну, гобой — это адски сложные инструменты в плане именно того, чтобы добиться на них качественного тембра. То есть я, например, скажем, в детстве учился играть на кларнете, и благодаря этому на кларнете и на саксофоне я какие-то звуки издать могу. Но, например, когда мне, так сказать, в виде шутки дали флейту и сказали, ну-ка, Леш, попробуй что-то на ней сыграть. Но я потратил где-то полчаса, чтобы издать хотя бы один звук. Ну, то есть, короче, есть физические факторы, да, то есть связанные с мышцами, там, нервами и так далее. А есть факторы, скорее, больше культурные и психологические, которые, мне кажется, все-таки могут быть адаптированы. То есть я могу себе представить человека, который бы, скажем, решил в 30 лет любительски начать играть на фортепиано, и уже там лет через 5, через 10 мог бы играть какие-нибудь средние сложности произведения, ну, без особых трудностей.
Распространено ли понятие эйджизма в музыкальной сфере?
Это очень хороший вопрос. Не задумывался над этим. Если посмотреть на те жанры, которые связаны с фреймом молодежности и протеста, да, протестности в смысле, то там, получается, эйджизм есть. Да? Допустим, очень легко себе представить девочку лет 20, я имею в виду Билли Айлиш, да, которая поет о том, какая она не такая. Но если это будет петь с такими же интонациями и с таким же посылом женщина лет 50, то это уже будет выглядеть как кич, да, как, ну, как пародия. Вот. То же самое в академической музыке. То есть, скажем, если, допустим, какой-нибудь, скажем, 35-летний да, или 40-летний композитор напишет какую-нибудь симфонию, какое-нибудь серьезное произведение, сложное и так далее, то это воспримут нормально. Но если это попробует из себя выдавить как бы 6-летний мальчик, например, да, или 7-летняя девочка, то, скорее всего, люди скажут, что, ну, как бы, еще не по сеньке шапка, да, надо бы еще постараться, надо бы еще что-то выучить. Но это связано скорее с какими-то, мне кажется, культурными фреймами, а культурные фреймы, в свою очередь, мне кажется, происходят из чистой биологии, да, то есть получается, что, условно говоря, есть период накопления информации, есть период пубертатный, да, какого-то там бунта, да, бунта против системы и прочее, вот, есть период успокоения, кристаллизации, а есть период, да, какого-то там, условно говоря, высокого интеллектуального чего-то там, поэтому, скажем, Бетховен, будучи, в общем, ну, не глупым и довольно любимым человеком, он там, условно говоря, до настоящих глубин, да, мог пробиться там только в возрасте там, около 50 лет. Это не потому, что он до этого был глупее. Нет, он не был глупее. Просто ему нужно было остыть, да, вот на уровне даже психики. То есть, как бы тут гормоны, конечно, играют огромную роль. Но и общество действительно легче это воспринять. То есть, как бы общество смотрит на фигуру композитора, я имею в виду не фигуру с точки зрения фитнеса, да, понятно, с точки зрения медиа. Вот. И просто понимает, что от него можно ожидать, а что нельзя. И как в этом плане действительно возраст может играть роль такого дополнительного фактора привлечения внимания к тому или иному аспекту.
Как вы относитесь к современной музыке, которая популярна у широких масс?
И она очень разная. Ну, то есть, как бы, мне кажется, что, ну, правда, то есть у широких масс что популярно? Ну, если так подумать. Поп-музыка, да, которая является компромиссной. Но ведь она... Почему она является компромиссной? Потому что нужно удовлетворить огромное количество людей. То есть, собственно говоря, феномен поп-музыки — это, по сути, феномен некой культурной уравниловки, да, когда, условно говоря, появилось огромное количество людей, у которых есть экономическая возможность оплачивать, скажем, концерты, да, или там подписываться в Spotify и прочих сайтах, да, на артиста или на какие-то плейлисты. Вот. И таким образом нужно удовлетворить всех. А все, что должно удовлетворить всех, должно быть унифицировано. То есть, ну, это же не только в музыке, как экономике происходит. То же самое происходит в еде, в одежде и так далее. Но вместе с тем мы живем, в общем-то, достаточно жирные времена в плане уровня жизни людей, там почти побежден голод и так далее. И поэтому, соответственно, сейчас очень много нишевой музыки, и она, в общем, чувствует себя очень даже недурно. То есть я считаю, что как бы сейчас жаловаться особенно не на что. То есть понятно, что в разных государствах разная ситуация экономическая, но в целом я с трудом себе представляю такой жанр, такую нишу, такого артиста, который бы сказал, ну вот меня никто не понимает. Да нет, можно найти себе аудиторию, в общем-то, что бы ты ни делал, если ты это делаешь достаточно элегантно, четко, ясно и настойчиво, то ты пробьешься. А что касается поп-музыки, то, ну как бы, ну это же бизнес, по сути говоря, да, то есть как я могу это осуждать? Ну, с таким же успехом, как я бы сказал, что, ну вот почему вот такие вот стандартные там размеры супа, например, в пузатой хате, да, ну это же смешно, ну очевидно, что им так удобно.
Почему у детей и молодежи популярна довольно простая музыка?
Ну, для начала я просто не согласен с этим утверждением. То есть современная поп-музыка невероятно сложна, она аранжирована и продумана на мельчайших деталях. Хип-хоп сейчас достиг таких высот и таких глубин, таких, ну, как бы, как, если принестись на машине времени, да, в какие-нибудь там 80-е годы, подойти к Wu-Tang Clan или кому-то там и сказать, что, ребят, вы представляете вообще, что будет с вашим направлением там через 20 лет? Они бы просто не поверили. Да нет, я, ну, совсем не согласен. Мне кажется, что сейчас очень сложная, многомерная массовая культура. Просто есть разные, у них есть разные как бы ответвления, да, то есть есть более какие-то компромиссные вещи, которые пытаются вот в себя как губка питать все самое популярное в плане ритма, мелодии, там, тембров и так далее. Но эти компромиссные вещи, они же, ну, как бы сказать, ну, это по сути как конвенция, да, то есть вот люди договорились считать, да, что там мы живем в таком-то обществе с такими-то законами, ну, то есть это неизбежно, просто на этом планете живет 7,5 миллиарда человек, куча государств, куча культур, и им как-то нужно уживаться, поэтому приходится придумывать вот эти компромиссные формы. Но те же самые жанры, такие как хип-хоп или поп, они же имеют кучу ответвлений. То есть есть инди-поп, есть очень андеграундный хип-хоп, там какой-нибудь условно JPEG Mafia, если взять поп-музыку, есть какая-нибудь там арка и так далее. Это все достаточно сложно, изысканно, многомерно. При желании, то есть любой человек при желании может в своих каких-то изысканиях, если у него вообще есть потребность, да, в том, чтобы что-то искать, он может найти очень тонкие вещи. В то время как, скажем, какие-нибудь условные там 30-40 лет назад это было гораздо сложнее. Не было интернета, не было каких-то специализированных форумов, не было образовательных всяких, образовательного контента. Да, сейчас YouTube и подкастеры делают огромное количество просветительского образовательного контента не только про музыку, но и про другие медиа. То есть при я вот сейчас я регулярно в Ютубе наталкиваюсь на популярные ролики с десятками, то есть сотнями тысяч просмотров, которые рассматривают очень сложную литературу. Я не мог себе это представить, когда я был там, ну, смотря там подростком, да, или юношей, читая там какой-нибудь там, знаю, Лема или еще кого-нибудь. Я не мог себе представить, что будет время, когда это будет объектом для рассмотрения в популярном регистре. Поэтому у меня в этом плане никакого пессимизма нет.
Вы сказали про YouTube-контент. Можно ли обучиться музыке, не посещая музыкальную школу, допустим, просматривая только обучающий видеоконтент на YouTube?
Да, можно. Мой, собственно говоря, коллега Олег Шпудейко, он ни разу не был в музыкальной школе, не ходил на такие уроки. Он смотрел обучающие ролики, он скачивал какие-то приложения, которые тренируют слух и память, и ритм, ну, понятно. Вот. Он читал книги, ну, в основном, конечно, англоязычный контент по истории музыки, по теории музыки, и благодаря этому он сейчас, да, он, может, там, не напишет симфонию, условно говоря, но со своими задачами, которые довольно сложные и тонкие, он прекрасно справляется, и, то есть, только на онлайн обучении он построил все свои скиллы и, в общем, довольно качественно.
Помните, когда вы разговаривали про рутину, вы сказали, что много сейчас можно поручить компьютерным технологиям. Скажите, можно ли с точки зрения этого сказать, что сейчас музыку писать стало легче?
Да, конечно, безусловно. То есть я бы даже так сказал, не просто музыку стало писать легче, а разную музыку стало писать легче. То есть, условно, если мы возьмем какое-нибудь барочное время, то там были клишированные формы, в которых любой малограмотный, точнее, маломальски грамотный музыкант мог написать качественный контент. Но были и сложные, да, то есть когда Бах написал хорошо темперированный клавир, это было революционно. Вот сейчас, получается, как бы уровень освоение именно сложных технологий стал гораздо выше, гораздо доступнее. Таким образом, сейчас человек при помощи программ, при помощи знаний, полученных из открытых источников, может сделать сложную многомерную вещь. В то время как, скажем, там, какие-нибудь условные 40 лет назад это было почти невозможно.
Может ли искусственный интеллект в будущем писать полноценную музыку самостоятельно?
Это уже давным-давно происходит. Я же рассказывал про корпорацию Endel, которая делает такие... как бы это объяснить? Условно говоря, допустим, вам нужно заниматься йогой. И вы не скачиваете уже готовый плейлист, а вы заходите на... скачиваете это приложение, и приложение вам играет какую-то пресетную музыку, и вы постепенно как бы подстраиваете под себя. Условно говоря, как пузырь фильтров подстраивается в социальных сетях, когда вы лайкаете тот или иной контент, и постепенно сайт подстраивается под вас, даже дает вам то, что вам нужно. Вот примерно так же такие вот стриминговые, то есть потоковые сервисы, они подстраиваются под вас. По сути, Spotify — это и есть самый искусственный интеллект. Когда вы то или иное лайкаете, постепенно Spotify понимает, что вам нужно. То есть с музыкой то же самое происходит. Другое дело, что как бы нужно просто правильно ставить задачу ему, я имею в виду нейросети. Но если вообразить ту ситуацию, которая описана в фильме «Терминатор 2», я имею в виду, то есть какой-то там прямоходящий антропоморфный робот, который там испытывает злость, там и так далее, то, конечно, это, как говорится в старой рекламе, не сынку, це фантастика. До этого еще очень далеко. А может, даже это и никогда не наступит.
Последний вопрос. Как вы думаете, что станет с музыкой через 100 лет?
Не знаю. Даже последние 100 лет показывают, что если спросить, допустим, у человека 1921 года, что будет через 100 лет с музыкой, то он бы такую фигню сказал. Собственно, это даже можно доказать. Можно взять, например, интервью позднего Стравинского 60-х годов. Что он там думает про композиторскую музыку будущего, это просто уму непостижимо, насколько это глупо. То есть насколько все оказалось вообще не так. Мне кажется, что мой прогноз окажется даже еще глупее. Поэтому не знаю.
Спасибо, Алексей. А я напомню, мы общались с музыкантом и композитором Алексеем Шмураком. Текстовую версию интервью ищите на сайте Свободного радио в разделе «Проекты интервью». Пишите нам, кого бы вы хотели еще услышать в эфире на нашей странице в Facebook или Instagram. Оставайтесь с нами на одной волне.
Вы слушаете «Вильное радио». «Вильное радио».